В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Донбасс Реалии». Важные новости и качественная аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. На календаре 9 октября, понедельник, и в ближайший час говорить будем о таком. Когда половина села не твоя? Как выжить в Зайцево, разделенном линии разграничения?
Военно нам и помощь оказывают, медицинские, вывозят в нашу больницу, здесь принимают.
Чье Дебальцево? Поездка в город, который по Минским соглашениям должен быть под контролем Киева.
Там все еще, все сели с билетом, да?
И как художники ищут новый Мариуполь?
Тому що Маріуполь – це абсолютно не якась монотонність, сірість, і тут нема що робити.
А в студії сьогодні ми поговоримо о том, хто і чому уже возвращається на неподконтрольної Україні часть Донбаса. Домой, согласно свіжому отчету благотворительного фонду «Право на захист», вернулась уже почти половина переселенців. У нас в гостях правовой аналитик благотворительного фонда «Право на захист» Элина Шишкина, а также глава всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина. Друзья, вопрос к вам. Почему для переселенцев лучше вернуться на территорию, контролируемую сепаратистами, где, если верить украинским СМИ, все так ужасно, чем жить на подконтрольной Украине территории? Номер прямого эфира 0800 300 403. Телефон по обе стороны линии разграничения бесплатный.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, начнем мы с традиционного выпуска новостей. С ними вас познакомит Антон Шульга. Здравствуй, Антон.
Добрый вечер. За сутки 8 октября поддерживаемые Россией боевики на Донбассе 26 раз обстреливали позиции украинских военнослужащих, сообщила пресс-центр штаба АТО.
За минулу добу внаслідок бойових дій, загиблих та поранених в лавах українських військ немає.
Отметил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. В группировке ДНР утверждают, что украинская армия 8 октября выпустила по контролируемой боевиками территории свыше 60 мин. В группировке ЛНР насчитали 80 боеприпасов, выпущенных украинскими военными. Донецкие боевики сообщают, что к 14 годам лишения свободы за шпионаж «Наш в пользу Украины», это была цитата, приговорили двух жителей оккупированного Донецка. Сепаратисты утверждают, что, цитата, «осужденные начали сотрудничество с Украиной в феврале 2015 года. В их задачи входили сбор и передача сопредельной стороне, сведений о передвижении военной техники и дислокации подразделений ДНР», утверждается в сообщении. Боевики не называют фамилии этих людей, именуя их «гражданка Г» и «гражданин П». Украинские власти пока никак не комментировали это сообщение. Убийство бывшего депутата Российской Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве заказал бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. Об этом заявил 9 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он сообщил, что заказчика убийства зовут Владимир Тюрин, он гражданин России. По данным украинской прокуратуры, он является криминальным авторитетом, подконтрольным ФСБ России. Генпрокурор также отметил, что Украина намерена потребовать у России экстрадиции Тюрина. В октябре 2016-го Вороненков вместе с женой уехал в Украину, опасаясь уголовного преследования в России. 23 марта этого года Вороненкова застрелили в центре Киева. Президент Украины Порошенко назвал убийство актом государственного терроризма со стороны России. Москва заявила о провокации украинских спецслужб. Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который 9 октября прибыл с официальным визитом в Киев. Планируется подписание ряда двусторонних документов. Порошенко и Эрдоган встречались во время очередной сессии Генассамблеи ООН в конце сентября. Тогда турецкий лидер обсудил с украинским коллегой планы нынешнего визита, а также подтвердил поддержку его страной суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в положение о порядке прохождения военной службы. Документ, в частности, позволяет отправлять иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в российской армии за пределы России для участия в миротворческих и антитеррористических операциях. Иностранцы могут служить в российской армии с 2003 года, но только по контракту и только с солдатами, матросами, сержантами и старшинами.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Это радио «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линий разграничения. Уже скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре. Мы говорим о том, почему почти половина переселенцев уже вернулась в Ордло. Телефон начнет работать через пару минут. Постоянные обстрелы, отсутствие медицинской помощи, работы и продуктов. Сотни людей живут в поселках у линии разграничения без элементарных условий. Нередко мирные жители погибают от бомбежек и шальных пуль. Последний такой случай произошел в поселке Зайцево. Он разделен линией разграничения. По информации контролируемого группировкой ДНР главы администрации Горловки Ивана Приходько, погиб 47-летний мужчина. Сиротами остались трое детей. На подконтрольной украинскому правительству территории Зайцево также есть разрушения. Сюда стреляют каждый день, говорят местные жители. Как выживает поселок, выяснял Никита Луцкий.
Затишье в Зайцево скорее исключение. О том, что между противоборствующими сторонами заключено школьное перемирие, здесь знают только по заголовкам газет. Но на самом деле никакой тишины нет, говорит жительница Зайцева Марина.
У нас бахают каждый день, не переставая. У нас перемирие у нас не ощущается.
Добраться сюда без сопровождения военных или спецпропуска нельзя. До позиции боевиков ДНР здесь меньше километра. Недалеко опорные пункты украинских военных, поэтому боевые действия здесь привычное дело. Но бросать свои дома и уезжать люди не хотят. Боятся мародеров, рассказывает Марина.
А куда уезжать? Тут все свое. Квартиры все вставлены. А куда уезжать? Для кого это все бросить? Чтобы растащили? Да будем дома до последнего.
Единственная дорога разбита. Транспорт ходит нерегулярно. В Зайцево нет больниц. Аптеки – единственный магазин, популярностью не пользуются. Денег у людей тоже нет, потому что работать здесь негде. Живут только за счет гуманитарной помощи и собственных огородов и домашней живности, говорит житель Зайцева Игорь.
Здесь нет нигде работы. Стараются, у кого огороды, почти во всех здесь огороды. У кого хозяйство какое.
Отапливать дома приходится дровами. До боевых действий газ не провели, а сейчас об этом даже речи не идет. Даже электроэнергия подается с перебоями, жалуется Игорь.
Нам электричество тон выключают. Задолбали. Мы 13 месяцев без электричества были. На раз готовили, чтобы покушать, и все.
Поселок Зайцево – один из немногих, который разделила линия разграничения. На языке военных это называется «серая зона». Осенью от вида разбитых дорог, разрушенных или брошенных домов и заросших неухоженных садов ощущение серости усиливается. Чувство безысходности и постоянного страха приводит к апатии. Кто не выдерживает, накладывает на себя руки. В минувшие выходные спасатели буквально из петли достали одного местного жителя. Выжить в таких условиях людям помогают военные, говорит местная пенсионерка Галина Николаевна.
Военные нам и помощь оказывают, медицинскую. Здесь принимают. Если бы не военные, так я их не знал, что мы тогда делали.
Офицеры группы гражданского военного сотрудничества привозят хлеб, продуктовые наборы и помогают в восстановлении разрушенных домов. Хотя найти общий язык с местными было нелегко, рассказывает командир группы подполковник Юрий Соколовский.
Спочатку, конечно, населення було не дуже налаштоване. Всі думали, що їх залишили на произвол. Зараз вже люди, багато людей повертається в свої населення, в свої оселі, починають працювати, діти ходять до школи. Настрої змінились в кращу сторону завдяки тому, що військові допомагають відбудовувати оселі людей, яких розрушені. Військові допомагають також і продуктами, військові допомагають і транспортом.
В Зайцево на підконтрольній правительству території живе около 200 чоловік. Школи і садика тут нет, поэтому дітей кожен день возять в школу в Бахмут. Почти і відділення банка теж нет, но власті обіцяють організувати работу мобильного отделения банка, чтобы старикам не приходилось ездить за пенсией 20 километров до ближайшего города. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, действительно уже можете присоединяться к нашему разговору. Мы сегодня говорим о том, кто и почему уже возвращается на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Почти половина переселенцев, в конце концов, вернулись в Ордло после начала конфликта. Об этом говорится в отчете благотворительного фонда «Право на захист» по результатам масштабного опроса на всех КПВВ на линии разграничения. Кто эти люди, почему не возвращаются и как себя чувствуют по этому поводу, и как на рост населения Ордло должна реагировать Украина, об этом поговорим с правовым аналитиком благотворительного фонда фонда «Право на захист» Еліною Шишкіною. Здравствуйте, госпожа Шишкіна.
Добрый день.
А также с Оксаной Ермишиной, главой Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев. Здравствуйте, Оксана.
Приветствую.
Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные. Особенно интересно мнение жителей неподконтрольной Украине территории. Действительно ли лучше переехать на территорию, где власть фактически держит сепаратисты, чем жить на подконтрольной территории? Все-таки очень много рассказывают в украинских СМИ об ужасах, которые творятся на неподконтрольной Украине территории. Правда это или нет? Еще раз номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Елена, к вам первый вопрос, наверное, как представителю благотворительного фонда, который делает этот отчет. Вот вы, давайте начнем сначала с условий пересечения, которые вы тоже мониторили, да? Очень многие люди, которые пересекают линию разграничения, вот во всех неудобствах, которые там есть, это коррупция, очереди, отсутствие таких элементарных удобств, два навеса от солнца, воды, винят украинскую власть. Вот кажется им, что нарочно это делают для того, чтобы над ними издеваться. Вот исследовали ли вы этот вопрос? Действительно ли это нарочно делается? Есть ли какой-то элемент вот нарочности? Или это все это объективный, по объективной причине на четвертый год войны до сих пор огромное количество всяких неудобств, да, о которых вы говорите в вашем отчете?
Да, добрый день еще раз, уважаемые слушатели. Собственно говоря, хотелось бы сказать, что сначала затронем тот вопрос, с которого вы начали, причины возвращения на неподконтрольную территорию. В нашем отчете отображены определенные цифры, и вот, например, 42,1% опрошенных людей, а их было опрошено больше 4000 на всех КПВВ, на всех 5 контрольных пунктах, заявили, что причиной возвращения на неподконтрольную территорию является высокая арендная плата на контролируемой территории. То есть они вынуждены были переселиться в результате конфликта. Из-за этого, из-за того, что очень много произошел такой масштабный наплыв внутренне перемещенных лиц, выросла арендная плата в тех местах, городах, поселках, где они планировали осесть. Это в три раза, например, в Северодонецке это выросло до колоссальных цен, и люди вынуждены были возвращаться. Это самая большая цифра, которая на сегодняшний день есть. Также люди возвращаются по другим причинам, в частности, потому что они не смогли, например, найти работу на контролируемой территории, и поэтому они вынуждены вернуться на неподконтрольную. То есть среди причин, на самом деле, большинство причин, это, то есть большая цифра, это именно высокая арендная плата за жилье. Что касается очередей и вообще условий прохождения, то
нарочно или нет?
Можно было бы сказать, что нарочно, но на самом деле я думаю, что это, кстати, к сожалению, в нашем отчете не отображено, нарочно или нет. Но, скорее всего, причина того, что это просто, скажем так, слишком медленно работают, я бы так сказала.
И, что вы имеете в виду, кто медленно работает?
Я имею в виду, что, грубо говоря, международные организации, гуманитарные организации, правозащитные организации регулярно дают свои рекомендации власти, как улучшить прохождение, как уменьшить количество очередей, как улучшить инфраструктуру и так далее и тому подобное. И просто не всегда или очень медленно соответствует, я имею в виду, очень идет медленный процесс имплементации, реализации этих рекомендаций, или не всегда им соответствует.
Так медленно работают, потому что не хотят быстро работать, или потому что это объективно бюрократия, да, но все-таки огромное количество времени, всего 6 КПВВ, но неужели это нельзя
правда
сделать нормально?
Можно, можно. И международные организации помогают улучшить инфраструктуру КПВВ для того, чтобы облегчить людям прохождение и уменьшить количество стояния в очереди. То есть, поэтому я бы сказала, что, ну, все-таки я не вижу нарочности этой цели, как может быть, люди заявляют. То есть, мне кажется, что все-таки просто на четвертом году войны такая особая своеобразная безалаберность присутствует на сегодняшний день.
Ага, спустя рукава уже это все делается,
потому нет, что... Нет, не спустя рукава. Например, я просто считаю, что действительно медленно идет этот процесс, медленнее, чем нам бы хотелось. Но благодаря действиям правозащитных организаций, постоянному вниманию со стороны правозащитников на вот эти нюансы, действительно стараются улучшить прохождение людей.
Еще один вопрос, и перейдем к Оксане Ермишиной. Вот вы сказали о том, что люди переезжают, потому что не могут потянуть арендную плату на подконтрольной территории или найти работу. Вот по статистике, среди опрошенных вами людей, только 25% из тех, кто пересекает КПВВ, это люди старше 65 лет, то есть условные такие пенсионеры. А почти 28% это от 25 до 40 лет, и почти 48% от 40 до 65 лет. То есть в сумме это 76%, 3/4 это активное и условно молодое население, можно сказать. Да неужели эти люди не смогли заработать себе на арендную плату? Потому что, ну, понятно, если старики, да, вот есть такой миф, опять же, в Украине, что жители Ордло – это старики. Как оказывается, нет, да, это молодые, активные, успешные, экономически должны быть активные люди. Вот почему они не могут себе заработать? Если в Северодонецке дорого, почему дальше бы не переехать?
Ну, давайте опять вернемся к причинам. Во-первых, мы не говорим о том, что, мы, опять же, если взять наш отчет, давайте посмотрим на то, кто, какой процент людей пересекает линию разграничения, например, раз в месяц или чаще, или раз в три месяца и чаще. То есть давайте обращаемся на то, что они не пересекли один раз и остались, а они пересекают вынужденно много раз в год. И причины этого разные. Например, вот люди старше 65 лет в основном пересекают
за пенсиями,
за получением адресной материальной помощи, для снятия денег в банке, в банкоматах и так далее. Для людей в возрасте от 18 до 25 и от 25 до 45 и до 65 очень часто это связано и с поиском работы, и с посещением родственников, и с, например, проверкой своего собственного имущества, которое там осталось на неподконтрольной территории, тоже жилье. Не случилось ли с тем жильем что-то нехорошее, пока вот они, например, находятся на контролируемой Украиной территории. То есть причины разные. Поэтому об этом тоже не надо забывать, это тоже отражено в нашем отчете.
Оксана, как вы прокомментируете вот такую ситуацию, да, вот уже половина переселенцев вернулась с начала конфликта в Ордло, среди них большая часть, наверное, людей молодых, экономически активных. Ну что, почему они не могут себя найти на подконтрольной Украине территории? Какие, неужели, вот что интересно, неужели для них вот быть под властью сепаратистов, да, жить под властью сепаратистов, это лучше, чем ну, по бытовым, да, условиям, чем жить на подконтрольной Украине территории? Украина этого в большинстве своем, ну, не понимает. Объясните, заступите за них, если можно сказать.
Ну, конечно, заступлюсь. И причина здесь очень простая. С 2014 года, когда стало уже понятно, что государственной стратегии нет в отношении переселенцев, это было ожидаемо, и каждый отъезд, возвращение на ту территорию, я всегда говорила, что я воспринимаю как какую-то личную трагедию, потому что есть такие люди среди тех моих друзей, которых я знаю, и совершенно они не подвластны каким-то взглядам приверженцев ДНР. Они выбрали Украину, они прожили, попытались зацепиться в Украине достаточно большое количество времени, у кого сколько получилось, у кого полгода, у кого 2,5 года. Но реально физически, материально они вытянуть вот это вот зацепление не смогли и вынуждены были вернуться. И до сих пор они находятся, они живут там, им очень тяжело там жить, но найти арендную квартиру в аренду, а 96% переселенцев у нас арендуют жилье в Украине. И чтобы на эти деньги еще можно было прокормить семью, это действительно могут далеко не все люди. И мы должны это понимать. Вообще страна, мы эту тенденцию видим, коммунальные платежи растут, страна нищает, и тяжелее работу, которая бы соответствовала прежнему уровню жизни, найти каждому украинцу. Для переселенца это все в разы сложнее, потому что арендная плата, она существенная. Она отнимает львиную долю заработка внутри семьи. И поддерживать достойный уровень практически невозможно. Люди некоторые, которые не получают высоких заработных плат. То есть это не топ-менеджмент, это не люди, которые могут себе заработать и могут выжить самостоятельно, а люди, которые получают вот такую вот среднестатистическую зарплату в 5-6 тысяч, 8 тысяч гривен, они реально просто не могут здесь выжить и вынуждены возвращаться туда, потому что там нет угрозы постоянных переездов. Очень многие люди не могут выдержать вот эту вот смену, это колоссальный стресс для детей, для семей, постоянные переезды, смены школ, когда они вынуждены менять из-за повышения стоимости арендной платы жилье. И они выходят, я не могу этих людей осуждать, я могу их только пожалеть, и осуждать я могу только, ну, вот тех чиновников, которые за все эти 3,5 года не делают ничего для того, чтобы существенно изменить это положение, потому что если в течение первого года конфликта можно было оправдать и подумать, что нужно время для выработки какой-то стратегии, для понимания того, что делать, то спустя 3,5 года, я говорю, это системное, безответственное отношение к каждому жителю Украины, просто переселенцы острее это чувствуют.
Оксана, а если посмотреть вот не с такой пессимистической точки зрения, а увидеть в этом, может быть, какой-то плюс, может быть, это каким-то образом и хорошо, что люди, которые вот жили в украинском информационном поле, правовом поле, видели, что происходит в Украине, как меняется Украина, переезжают в Украину, сейчас они общаются с своими родственниками, друзьями, там, там, да, и вот какой-то сейчас очень многие аналитики говорят о том, что можно один из путей решения конфликта на такие горизонтальные связи, да, и вот это прокомментируйте. Может, они это и хорошо?
Горизонтальные связи — это прекрасно, они должны сохраняться, но мне кажется, они должны быть, если мы хотим все-таки нести нашу украинскую идею на ту территорию, они должны быть положительные. Когда люди возвращаются, потому что чувствуют, что они не могут зацепиться, и государство им в этой ситуации руку помощи не протягивает, это скорее отрицательная горизонтальная связь, которая только будет укреплять жителей ОРДЛО в своем представлении о том, что они живут там, где нужно. Это не тот диалог, который нам нужен. Нам нужен диалог положительный, когда мы могли бы сказать, что мы реально меняем страну к лучшему, и вот эти изменения, почувствуйте их. И ситуация, которая происходит на блокпостах, в 2015 году мы говорили о том, что есть очереди, и во многом она продиктована вот этой вот неопределенной ситуацией, когда мы все понимаем, каждый житель Украины понимает, что конфликт надолго, но при этом каждое действие со стороны наших властей, чиновников, оно направлено на то, чтобы показать, что конфликт очень временный. И от этого в итоге страдают все, потому что вот эта вот необустроенность этих блокпостов, эти очереди, недостаток персонала, плохая связь, это все следствие того, что отношение к этим блокпостам как к какой-то временной мере. Это хорошо в конфликте на год, в конфликте на полтора года. Но сейчас понятно, что он затяжной, и вот один из шагов, который можно было бы сделать, это создать нормальные условия, и это был бы действительно положительный момент для любой горизонтальной связи, для тех, кто выезжает, кто постоянно проезжает, чтобы не
Луценко... Как, например, в Грузии, да, когда люди приезжают, получают бесплатное образование, медицинскую помощь и тому подобное.
Это те сигналы, которые говорят, вы нам нужны, мы чувствуем связь с вами, мы сейчас не можем быть одной страной, но мы сохраняем эти все связки, и мы всегда готовы протянуть вам руку помощи.
0800-300-403, телефон прямого эфира. Друзья, если вы переселенец, расскажите, планируете ли вы возвращаться и почему. Если вы уже вернулись в ОРДЛО, расскажите, как вам живется, почему вернулись. Вот только что мне сообщают, что был звонок из Дебальцева, женщина отказалась говорить в прямом эфире. Но на вопрос, как, почему мы возвращаемся, сказала, это наш дом, то была вынужденная мера, когда выезжали во время активных боевых действий. Еще она добавила, что украинские пограничники заставляют петь людей первый куплет гимна. Так вам не жаловались, Элина?
Но у нас не зафиксировано подобных случаев. Не знаю, жалоба это или нет. То есть, ну, если женщина пожаловалась, то она посчитала, наверное, что это для нее определенным образом оскорбительно или унизительно, не знаю. Но я так поняла, что она пожаловалась. Но у нас, к счастью или к сожалению, нельзя сказать, таких случаев не зафиксировано.
Я тоже никогда не слышала о том, чтобы заставляли петь гимн. Да. Есть множество факторов, которые других могут, да, вызывать недовольство, да, но вот чтобы заставляли петь, да, гимн...
И более серьезных, которые отображены в нашем отчете, например, обстрелы, в результате которых закрываются КПВВ, и люди вынуждены ночевать, потому что они ждут. И мы знаем, что был у нас недавно случай, кажется, весной этого года же, когда был обстрел КПВВ, и люди, которые там стояли, реально под него попали. И вот, как по мне, это намного более страшно, чем петь гимн когда своей, ты, страны, своей, да, страны, когда ты выезжаешь на неподконтрольную территорию.
Оксана, к вам такой еще вопрос. Можно ли каким-то образом делить людей, которые вернулись или остались тут, по вот их сочувствию Украине или сепаратистам? Вот все-таки 27% респондентов в вашем опросе заявили о том, что они остались жить на подконтрольной Украине территории. Вот чем вот та вот половина, которая вернулась с началом войны, отличается от этих 27% украинцев, если опустить, вот, возможно, какие-то, ну, материальные, да, стороны, вот есть у людей там, допустим, квартира, есть высокооплачиваемая работа, есть тут друзья, родственники, на которых можно опереться. Можно ли сказать, что человек, который вот живет в ОРДЛО, он каким-то образом, вот, больше людей там, которые политически, может быть, не очень любят Украину, по вашим наблюдениям?
Ну, я могу сказать, что вообще эти вещи достаточно сложно делить, и статистика в этой ситуации нам в помощь не придет аж никак. Она послужит, она пойдет нам во вред возможному диалогу. Потому что на самом деле, если мы посмотрим по сторонам, а я, живя вот уже 3,5 года в Киеве, я вижу достаточное количество сепаратистов латентных, скажем так, на территории, которые живут на всей территории Украины. Особенно, если так как у меня родня вся на Западной Украине, там еще больше сепаратистов, чем на Донбассе.
Только не российских.
Только не российских, да. Они,
я вот как раз вас хотел спросить, да, если вот так вот немножко передернуть, да, не дай бог, Польша там оккупирует Галичину, да, и люди будут... будут ли люди возвращаться, жители Галичины, под эту оккупацию? То есть говорят о том, что жители Донбасса возвращаются, потому что любят Россию.
Понимаете, в чем дело? Я могу сказать, что ситуация на Западной Украине, она гораздо более страшная, потому что если не брать Львов, а взять Закарпатье, половина Закарпатья с венгерскими паспортами. И как мне сказали, когда вот мы этим летом были в Закарпатье, нам сказали буквально следующее. Если говорить о том, кто претендует на территорию, Венгрия этой территорией владела тысячи лет. Поэтому как бы их претензии гораздо более весомы, чем претензии той же России. Потому что сепаратистских настроений хватает везде и во всех странах, как мы видим. Посмотрим на страны Европы и увидим там то же самое. Я сейчас приведу такой пример, просто чтобы зрители, они понимали, что любой конфликт, который существует, мы можем закрывать глаза, обзывать друг друга и говорить, вы сепаратисты, потому что мы не согласны с такой точкой зрения, а можем перевести этот диалог совершенно в другой формат. Вот мы были, у меня дети плавают, мы были на соревнованиях в Польше. Турнир назывался «Силезия против Польши». Турнир был в Польше, и Силезия – это часть территории исторической Польши, просто там живет очень много этнических немцев. Они выводят существующий конфликт на уровень спортивный, на уровень спортивного соревнования, и приезжают представители других регионов, выступают, и это реально турнир вот этого региона против остальных спортсменов всего мира, фактически, спортсменов Польши, и вот мы тоже приезжали, выступали как от Польши против Силезии. И это совершенно другой уровень диалога, когда они говорят о том, что да, конфликт есть, но они решают его по-другому, не деля страну. Да.
Элина, еще к вам такой вопрос, опять же, касательно причин пересечения линии разграничения. Вот уменьшилось количество людей по сравнению с декабрем 2016 года, тех, кто ездил проведывать родственников или решать вопросы с документами, но увеличилось количество, точнее, наоборот, уменьшилось для покупки товаров и снятия наличных денег. Объясните, почему? Почему меньше ездят на подконтрольную территорию, чтобы покупать товары или снимать наличку?
Мне трудно объяснить этот фактор. Собственно говоря, я бы наоборот слышала очень много случаев, когда люди приезжают с неподконтрольной территории на контролируемую для того, чтобы закупить товары, поскольку у нас цены ниже значительно, чем на неподконтрольной территории. Что может послужить причиной? Трудно сказать, возможно, это временное явление. Возможно, где-то через несколько, потому что наш мониторинг, он проходил 2 месяца, в июнь-июль. Возможно, вот сейчас, осенью и зимой следующего года, возможно, опять эта цифра выйдет на уровень декабря 2016. То есть я бы не сказала, что это постоянная тенденция к уменьшению. Вполне возможно, что это временное явление. То есть я вот прокомментирую таким образом.
Оксана, можно ли сказать, что вот такой расклад сил по населению, это уже окончательный статус-кво, если не будет обострения боевых действий? Вот половина переселенцев уже вернулись и живут там, и обустраивают свою жизнь, и планируют жить в Ордло.
Ни в коем случае нельзя. Здесь вся эта обратная миграция, она очень зависит от того, что мы делаем в самой Украине. Создаем ли мы рабочие места, насколько ухудшается качество жизни. Поэтому как только будут какие-то подвижки, например, заработает программа, которую анонсируют относительно жилья, когда наконец-то договорятся или все-таки примут то, что делала Грузия, примут это к сведению и начнут как-то внедрять у нас, поток трудоспособного населения из Ордло сюда, он увеличится многократно. Если качество жизни здесь будет падать в силу разных причин, естественно, будут возникать вот те пограничные люди, которые пограничные не в плане границ, а пограничные в плане материального положения, которые здесь сейчас еще могут концы с концами свести, но если возрастает снова, что-то происходит с валютой, возрастает снова уровень цен, и они уже не могут выживать, будет идти обратная миграция на территорию ту.
Друзья, согласны ли вы с Оксаной Ермишиной, что если на подконтрольной Украине части, Донбасса и по территории появятся рабочие места, вы вернетесь из Ордло обратно, 0800-300-403. Коллеги, хотел вас спросить по поводу принятого закона о реинтеграции Донбасса, в частности, он регламентирует и порядок пересечения якобы линии разграничения. Как вы к нему относитесь в этом плане?
Он не регламентирует, я вас сразу отвечу. И, во-первых, он еще пока только принят в первом чтении, поэтому это пока еще не закон.
Могут быть поправки еще.
Это все-таки еще законопроект, и поэтому я бы все-таки настаивала, что это пока еще не закон. По поводу, есть там просто упоминание, по-моему, если не ошибаюсь, в 6-й статье, часть 2, о том, что порядок перетину, я просто на українському розкажу, порядок перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду встановлюється відповідно до цього закону, і уже в следующей статті 10, теж часть 2 цього закону, упоминається о том, що от этот, именно этот порядок будет устанавливаться начальником Объединенного оперативного штаба Збройних сил України. То есть на самом деле в переходных положениях об этом ни слова не сказано. То есть на самом деле этот законопроект не регулирует порядок перетину КПВВ. Соответственно, опять мы уходим в подзаконные акты, то, что есть на сегодняшний день. Мы знаем, что есть наказ СБУ, Службы безопасности, про тимчасовый порядок контролю осіб, за переміщенням осіб, собственно, которыми регулируется перемещение, пересечение контрольных пунктов. Поэтому, скорее всего, даже если это положение не будет каким-то образом урегулировано во втором чтении какими-то правками или, может быть, дополнениями, то, к сожалению, мы опять вернемся к той ситуации, которая есть на сегодняшний день. Это регуляция под законными актами Кабинета министров или Службы безопасности Украины.
Оксана, хотел вас еще такое спросить. Вот что дальше, если все-таки те люди, которые сейчас переехали, еще, может быть, вернутся в Ордло, и, как мы вот выяснили, это большое количество молодого населения, да, молодые украинцы останутся там жить. Вот в горизонте планирования 3-5 лет. Как это повлияет вот на Украину, то, что там, ну, все-таки самый густонаселенный регион Украины, да, и продолжает оставаться самым густонаселенным, и население растет, не подконтрольных территорий, вот если обрисовать ситуацию?
Ну, для нас самое печальное – это подрастающее поколение, которое растет все-таки в пропаганде. Это очень тяжело и очень больно, и если конфликт затягивается, а он будет, ну, к сожалению, это данность, он как минимум несколько лет еще продлится, большее количество детей будут все-таки, их уже тяжело будет как-то вернуть в ближайшей перспективе в нашу плоскость и в нашу ментальность. Это все накладывает свой отпечаток. Естественно, они будут там пытаться работать. Естественно, те люди, которые вернули, будут там создавать эти рабочие места.
Или в Россию уедут.
Уедут в Россию. Но в России тоже не сахар. Многие возвращались из России, поэтому у них тоже не все хорошо, не все далеко не хорошо и не гладко. Но здесь вопрос в другом. Мне кажется, что все-таки нам не нужно заглядывать и думать, что будет там. Нам нужно думать всем вместе, что будет здесь, и делать что-то для того, чтобы здесь мы все-таки строили европейское государство, о котором мы мечтаем и которое мы видим в своих реалиях. Тогда там это будет уже вторично, и оттуда люди будут ехать, так как сейчас едут у нас украинцы работать в Европу, и стремится молодое поколение уехать туда, потому что они видят совсем другой уровень жизни, совсем другие ценности.
Рыба ищет где глубже.
Да. Могу я буквально несколько секунд привести пример Приднестровья? Потому что у меня родственники живут в Тирасполе, поэтому это тоже мне близко. Это другой конфликт с другой стороны, и конфликт там уже как бы замороженный. То есть он это то, к чему, я так поняла, ну, не будем говорить, власть стремится, но, по крайней мере, к чему идет в Украине заморозить этот конфликт и таким образом каким-то, ну, вот так вот поступить. То, что касается Молдовы, то, к сожалению, молдовское правительство тоже, оно не предпринимало никаких способов и методов для того, чтобы забрать, вот как Оксана правильно говорит, молодое поколение, чтобы его каким-то образом переманить на свою сторону, на сторону Молдовы. И люди, там уже родились дети, они уже выросли, у них уже свои дети, то есть я говорю, что у меня там родственники живут, то есть это моя двоюродная сестра, например, то есть у нее есть там уже дети, которые там родились. Максимум, что и они, например, вот с Тирасполя не сильно стремятся выезжать куда-либо, кроме России. То есть это правда...
Вот можно сказать, что такое поколение пройдет, да,
уже несколько
уже
поколений.
Необратимо в некотором смысле.
Я бы сказала, да, поэтому нам надо учесть очень печальный опыт Молдовы в этом плане и для того, и разработать, вот Оксана правильно сказала, я с ней абсолютно согласна, нет государственной стратегии вообще, в принципе, по работе с внутренне перемещенными лицами и по возвращению реинтеграции временно оккупированных территорий, не только Донбасса, но и Крыма. Этого вообще нет, и даже вот в ближайшее время не видится. И, к сожалению, законопроект, который принят пока что в первом чтении, тоже об этом ничего не говорит. То есть к нам, мы действительно можем иметь ту ситуацию, которая в Молдове, которая, например, вот непосредственно касается моей семьи.
Вот еще поспел комментарий из чата YouTube, где у нас идет прямая видеотрансляция. Цитирую, сейчас проехать ДНРовские блокпосты в разы тяжелее, чем украинские. Раньше было наоборот. Элина, наверное, к вам вопрос. Вы вот отмечаете в вашем отчете, что нулевой километр, нулевой, ну вот, нулевая позиция, да, если так можно назвать, и ДНРовские посты вам не подконтрольны, да, вы там не смогли провести, да, никаких. Почему, расскажите, да, да? И есть ли какие-то вообще информации о том, что там происходит?
Ну, потому что вы уже назвали причину. Они не подконтрольны, поэтому там и не смогли провести.
А пробовали выйти на контакт вот с сепаратистами, или это вашим мандатом не предусмотрено?
К сожалению, я не член команды мониторов, поэтому мне неизвестны причины, почему. Скорее всего, не получили разрешение выйти за пределы поста.
От Украины?
Да, вполне возможно. Вы же знаете, что может быть запрещен может быть отказано в разрешении перетинати КПВВ, если это несет угрозу жизни этому конкретному человеку. То есть вполне возможно, что такая причина была. Поэтому действительно он довольно репрезентативный, но не с той стороны. И что касается вот пересечения, я начала свою сегодняшнюю речь с того, что правозащитники регулярно указывают властям, военно-цивильным администрациям, начальникам КПВВ на недостатки и на то, что есть определенные проблемы. То есть это идет постоянно, идет регулярно и постоянно даются рекомендации, как облегчить прохождение очередей, как облегчить пересечение. Поэтому вполне возможно, что потихоньку, как я говорила, что медленно, то есть медленнее, чем нам бы хотелось, но все равно процесс идет. Потихоньку власти местные и начальники
А зачем КПВВ группировки вот ДНР вот это все сохраняют? Почему бы им не упростить вот это вот все дело, да? Вот
но это слухам? Вопрос, знаете, не к праву на защиту и не ко мне лично. Я думаю, что надо попробовать опросить, провести мониторинг уже тогда ДНРовских или ЛНРовских блокпостов. Но, к сожалению, пока что у нас...
Оксана, нет у вас догадок по этому поводу? Почему вот они чинят препятствия людям, возвращающимся в Орло?
Нет, я на самом деле, у меня есть знакомые, которые ездят и квартиры свои там как-то мониторят. Я вот не могу сказать, что кто-то почувствовал какую-то существенную разницу. Наоборот, говорят, что проходить стало проще с двух сторон. Есть моменты, которые вызывают вопросы. И с одной, и с другой стороны, особенно там в части, когда продукты забирают. Но,
ДНР-овцы.
Да, ну, бывает по-разному, но смысл не в этом. Смысл в том, что на самом деле вот эти вот все путешествия, ДНР очень выгодно, чтобы люди путешествовали в Украину, брали там деньги и снимали определенный градус социальной напряженности, которая там есть, потому что те пособия, которые они называют пенсиями, на них выжить невозможно совершенно, и зарплаты там как бы не очень высокие. Поэтому поездки в Украину для ДНР выгодны, для тех, кто там называет себя властями. Вот. И, соответственно, чтобы там вот чинили какое-то совершенно какое-то сопротивление и чтобы создавали негативные условия...
Было бы нелогично.
Да, это было бы совершенно нелогично.
Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, с Луганщины. Вы знаете, а вам не кажется, у нашей власти есть стратегия? Они обеспечивают социально-экономическую стабильность именно на оккупированной территории, в ущерб той территории, которая подконтрольна украинской власти. Я объясню. Например, с украинской стороны людям жить труднее, вот... На линии разграничения по ним стреляют с тяжелой артиллерии, наши туда не стреляют, то есть там уже плюс, там не стреляют, туда не стреляют. Там дешевые тарифы, вы знаете, у меня знакомые, они сказали, у нас там газ по гривне, а у вас тут по 7. Вот что я ей должна парировать, что у нас реформы пошли, мы счастливы. То есть, ну,
подождите, вы сказали, что украинской власти выгоднее сделать в Орло, зачем это им?
Выгоднее. Я вам поясню. На всякий случай. А вдруг третий Майдан драпать-то куда будет наша власть? Туда, куда Янукович, к Путину. Поэтому они Путину помогают содержать оккупированную им территорию. Неужели это непонятно?
Спасибо большое. Вот такое вот мнение у людей складывается.
Я могу сказать абсолютно однозначно, что точно никто, если вдруг будет какой-то Майдан, не будет ехать к Путину. Есть много мест в Европе, и у них там уже готово жилье, поэтому это как бы вариант поехать к Путину, это совсем не вариант. А в отношении того, что там такие условия, опять же, здесь, во-первых, было бы тяжело сделать какие-то другие условия. К сожалению, ДНР, те, кто захватили власть, они диктуют и они используют ресурсы. Украинская власть не может себе позволить обрезать свет, электричество, газ, потому что это будет иметь очень серьезные международные последствия. И то, что та сторона не платит и тем самым поддерживает низкие тарифы, это, ну, здесь наши власти заложники скорее, чем те, кто руководят парадом. Нет, создавать там какую-то картинку украинским властям совершенно невыгодно, а вот вот игнорировать потребности, в этом есть определенная стратегия вот этого именно замороженного конфликта, когда проблемы не существуют, и, значит, ничего не нужно решать.
Спасибо большое. Ваши догадки спорные, в общем-то. У нас в гостях был правовой аналитик благотворительного фонда «Право на захист» Ирина Шишкина, также глава Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев Оксана Ермишина. Мы говорим, кто и почему уже возвращается на Донбасс. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Частную военную компанию «Вагнера» пообещала преследовать СБУ. Служба подготовила уведомление о подозрении ее руководителю Дмитрию Уткину. Глава СБУ Василий Грицак обвинил ЧВК «Вагнера» в причастности к крушению военного самолета Ил-76 под Луганском, штурму аэропорта Луганск, участию в захвате Дебальцево и других украинских населенных пунктов. Так воюет ли украинская, воюет ли компания «Вагнера» на Донбассе? Как в нее попадают? И сколько платят? Об этом и не только дальше в обзоре.
Деятельность так называемой частной военной компании «Вагнера» была бы невозможна без поддержки российских спецслужб ФСБ. Об этом в интервью русской редакции «Радио Свобода» рассказала на условиях анонимности женщина, лично знавшая Романа Заболотного, одного из плененных боевиками группировки «Исламское государство» россиян, который изображен на распространенном сайтами экстремистов фото вместе с другим наемником Романом Цуркану. У «Вагнера» база в Краснодарском крае, военная база «Молькина». Туда приглашают бойцов, заманивают очень большими суммами, 240 тысяч рублей в месяц они обещают, а на самом деле платят 160. За погибшего солдата дают до 3 миллионов, в зависимости от его разряда и того, кем он был, командиром или обычным солдатом-наемником, рассказала женщина. Главным мотивом найма она называет деньги. Цитирую, «Понимаете, президент говорит, что у нас в Ростовской области прожиточный минимум 33 тысячи. Я госслужащий и имею зарплату в 13 тысяч рублей. Как можно прожить на эти деньги? Естественно, нормальные мужчины хотят нормально зарабатывать», — говорит она. Женщина также подтверждает, что многие члены ЧВК «Вагнера» были на Донбассе. Подробнее в публикации русской службы «Радио Свобода». Украине хватит газа, чтобы пройти зиму, пишет газета «Сегодня», ссылаясь на компанию «Нефтегаз». «Без газпромовского газа мы спокойно обходимся», цитирует издание коммерческого директора украинской компании Юрия Витренко. По данным оператора украинской газотранспортной системы компании «Укртрансгаз», по состоянию на 7 октября в подземных хранилищах было свыше 16,5 миллиардов кубометров газа. Прошлый отопительный сезон Украина начала с меньшими запасами голубого топлива, но в итоге использовала только около 6,5 миллиардов кубов. Сборная Украины по футболу проведет сегодня решающий матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. В Киеве команда Андрея Шевченко примет хорватов. Турнирные расклады таковы, что ничья не устроит обе команды. Украинцы в таком случае останутся третьими, а хорваты рискуют стать худшей из вторых сборных и не попасть в матчи плей-офф. Издание Football.ua сообщает, что помочь сине-желтым в матче призваны двое дончан, которые по разным причинам пропустили победный поединок против сборной Косово. Оправился от травмы защитник «Шахтера» Ярослав Ракицкий, а его одноклубник, полузащитник Виктор Коваленко, отбыл дисквалификацию. Очевидно, что пост номер один в противостоянии с хорватами будет за вратарем «Шахтера» Андреем Пятовым. Высокие шансы выйти с первых минут имеет еще один дончанин – натурализированный бразилец Марлос, который в прошлую пятницу дебютировал за украинскую сборную, когда удачно вышел на замену в поединке с командой Косово.
Ведро пива с прикованной к нему железной кружкой. Горы бычков и тюльки. так встречала посетителей платформа Тю на этих выходных. Там стартовал проект под названием «The Mist». 12 молодых художников из разных городов Украины начали искать в Мариуполе новые смыслы. Ведь знания о Мариуполе в других регионах Украины часто ограничиваются только тем, что это индустриальный центр на востоке Украины, что это морской портовый город, что это форпост страны в военном конфликте. Но Мариуполь многолик. Его-то и собираются изучать молодые художники. С чего они начали искать? Об этом в сюжете Ирины Горбасевой.
Платформа «Тю» на 10 дней превратилась в творческую лабораторию. Здесь стартовал «Змист» – проект о городах, о мостах, о новых смыслах. Его цель – открыть Мариуполь для Украины с необычных сторон и одновременно насытить город свежими идеями. Такой творческий обмен станет главным мостом между регионами Украины. Мостом, который невозможно взорвать, считает руководитель арт-платформы «Тю» Диана Берг.
Это открытие сегодняшний день посвящен именно как раз старым смыслам, старым мемам, которые мы тоже собрали. Поэтому мы доводим до абсурда эти стереотипы, и вот таким вот образом пытаемся, видимо, последний раз их всех собрать в одном месте, чтобы потом генерировать только новые смыслы. У нас у всех глаз замылился. Я сама не из Мариуполя, но я здесь уже живу 3 года. Я считаю себя мариупольчанкой. Наверняка мы видим какие-то вещи уже в сотый раз и не видим в них чего-то, знаете, как слепое пятно. Мы как раз надеемся на то, что именно молодые, творческие, талантливые, впервые приехавшие в Мариуполь, смогут увидеть то, чего нам может быть недоступны.
Старые городские стереотипы подстерегали гостей арт-резиденции прямо с порога. Ведро пива, сприкованный к нему железной кружкой, горы бычков и тюльки – один из них. Как, впрочем, и видеообзор интернет-мемов о городе, созданный мариупольскими фильммейкерами. Наличие милейших, как говорят сами авторы, городских сумасшедших, колоритных выражений, присущих только этому городу, и выступления уличных музыкантов значительно повысили градус позитива у присутствующих. Арт-резиденция начала работу несколько дней назад, но у молодых художников уже сложилось впечатление о городе.
Я не видел так близко завода. Вот это вот, наверное, такое яркое впечатление. Много, на самом деле, заброшенных зданий. А в остальном обычный украинский город.
Для меня Мариуполь – это такая вообще бешеная смесь каких-то контрастов и колоритов, которые не присущи больше другим городам. Я сейчас вижу Мариуполь, который говорит стенами, который говорит уникальными людьми, который предлагает что-то особенное.
Я никогда не был на Азовском море и в Мариуполе. Это нравится как раз, вот такое опустевшее, уютное.
Для меня Мариуполь – это город, который все еще ищет в этой степени свою идентичность. Сложно представить Мариуполь в будущем. Для меня же, конечно, это хотелось бы, чтобы он был дружелюбен к его жителям, то есть инклюзивный. В том, чтобы из него не хотелось уезжать и хотелось здесь развиваться.
Мариупольский фильммейкер Александр Протях, куратор арт-резиденции «Змист», уверен, что гости, работающие в разных сферах искусства, расскажут о городе новую историю.
Я думаю, что они побачат Мариуполь дуже по-різному, и, власне, это дуже важливо, чтобы они побачили дуже по-різному, потому что Мариуполь – это абсолютно не якась монотонність, сірість, і тут нема що робити. Ні, це насправді не так. Є фільмейкери, є фотографи, є художник. І я думаю, що, ну, власне, через тиждень ви можете все побачити, наскільки Маріуполь може бути різним.
Впереді у молодих художників неділя роботи по ізученню міста. Впереді виставка робот, воплощенная в фотографіях, фільмах, картинах і стихах. І, возможно, старые, привычные для каждого маріупольця явления і стереотипи, ставшие уже неотъемлемой частью города, обретут новый смысл. Ирина Горбасева, Донбас Реалії.
Ну а команда радио «Донбасс Реалии», напомню, совсем недавно провела прямой эфир из Мариуполя, где мы проверяли на прочность и другие мифы об этом городе. Найти эту программу вы можете в Ютьюбе, просто набрав эфир радио «Донбасс Реалии» из Мариуполя. 42 тысячи переселенцев зарегистрированы в Бахмуте, городе с населением всего 77 тысяч людей. Как влияет это на социальное обслуживание граждан? Это сейчас изучает наш корреспондент Дарья Куриная. Она побывала сегодня в пенсионном фонде управления соцзащиты и Ощадбанке Бахмута. Здравствуй, Даша.
Добрый вечер, Денис.
Расскажи, какое настроение в этих учреждениях, где обычно полно конфликтов между людьми, ощутило эти конфликты?
Ну, я уже попала во второй половине дня в эти учреждения, поэтому конфликтов как таковых нет. Однако же местные жители немного жалуются на те дни, когда переселенцы получают пенсию, либо же обращаются за социальными выплатами, что большой наплыв очередей. Однако же местное население относится к этому с пониманием.
Расскажи, есть ли очереди, вот я сказал цифры, да, что почти больше половины людей, это переселенцев в Бахмуте, есть ли очереди, какая нагрузка на работников Собеса и Щатбанка?
Очереди действительно есть, особенно, как я уже повторюсь, в те дни, когда идет выдача пенсии соцпособий, ну, нагрузки очень большие, потому что, к примеру, в Бахмуте в отделении социальной защиты работает 11 социальных инспекторов, которые занимаются верификацией переселенцев, а зарегистрировано более 40 тысяч человек. Как мы понимаем, справиться с такой нагрузкой не всегда легко.
С какими вопросами чаще всего приходят люди в эти учреждения? Что тебе рассказали люди?
Ну, просят в основном помочь переоформить детские выплаты, перерасчитать пенсию, особенно если же человеку по какой-либо причине были остановлены выплаты, когда он пропустил срок выезда на неподконтрольной территории. А в банках многие люди очень просят помочь им пройти идентификацию, снять деньги с своего карточного счета. Я, допустим, сегодня попала, как раз проходил верификацию, пенсионер, переселенец Старобежшего Василий Сергеевич, ему 85 лет, и вот он каждые 3 месяца приезжает в банк, чтобы его проверили, и он, как правило, обращается к сотрудникам для того, чтобы ему помогли снять с карты банкомата, помогли снять наличные деньги, потому что самому ему очень тяжело разобраться с этой системой. Вот. Единственное, что люди жалуются, что не хватает рук, потому что в банке нужно было бы большее количество сотрудников, потому что когда наплыв идет, люди платят за коммунальные услуги, получают пенсию, либо же еще какие-то другие выплаты, то просто вот с 9 утра и до закрытия иногда продолжают работу, а счет банк чуть больше, потому что не успевают принять всех желающих либо получить деньги, либо оплатить услуги.
Спасибо, Даша. С нами на прямой телефонной связи из Бахмута была корреспондент радио «Донбасс Реалии» Дарья Куриная.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Украина настаивает, чтобы группировка ДНР передала ей под контроль Дебальцево. Об этом делегация Украины в очередной раз заявляла в Минске. Ведь по Минским соглашениям 2014 года этот город должен находиться по украинскую сторону линии разграничения. Но вместо этого он уже 3 года после кровопролитных боев зимы 2015-го под контролем незаконному вооруженному формированию ДНР. Спикер Леонида Кучмы в трехсторонней контактной группе Дарка Алифер в комментарии телепроекту «Донбасс Реалии» напомнила, ни один пункт Минских соглашений не был денонсирован. Лидер же ДНР Александр Захарченко не раз заявлял, назад город не отдадут. Цитирую, замучаются они это Дебальцево забирать. Как живет тем временем город под контролем группировки ДНР? Об этом сюжет Андрея Дегтяренко.
Путешествие в оккупированное Дебальцево «Донбасс Реалии» начинает с пустого луганского ЖД вокзала.
Там все еще, все сели с билетами туда, да?
Поезд луганский осиноватый, а для многих местных жителей единственный способ дешево и быстро добраться в неподконтрольную часть Донецкой области. Состав курсирует 1 раз в сутки, в нем всего 3 вагона. А вот и пункт назначения – станция Дебальцево. До оккупации – важный железнодорожный узел Восточной Украины. Дебальцево боевики оккупировали последним, в феврале 15-го, с большими потерями.
Вот это вот им результат за то, что они сделали.
2,5 года спустя город все никак не может отойти от последствий кровопролитного штурма.
Я работаю в школе, 2 марта мы вышли на работу и увидели весь масштаб разрушений. Город был разрушен практически на 80%, если не больше.
Пробитые крыши подлатали коммунальщики, разрушенные балконы завесили флагами группировки ДНР. Но пострадавший от войны город сегодня стал камнем преткновения. Ведь согласно Минским соглашениям, оккупанты обязаны вернуть Дебальцево Украине. Залог режима безопасности в зоне боевых действий – возврат к линии разграничения на момент меморандума 19 сентября 2014 года, настаивают украинские переговорщики в Минске.
Відповідно до цього документу Дебальцево має знаходитися під контролем України.
Бойовики на предложение вернуть Дебальцево Мальцева по-хорошему, реагирует нервно.
Скажу, наверное, резко. Замучаются они это Дебальцево получать обратно.
Но взятый с боями Дебальцево так и не стал для группировки ДНР полноценно своим. Боевики относятся к городу как к случайному трофею. И все же российская пропаганда в последнем оккупированном городе Донбасса работает на полную катушку. Ноу-хау группировки ДНР – агит-автобусы. Дебальцевских школьников заводят внутрь. Их встречает женщина в военной форме и пилотке. Передвижная экспозиция посвящена Второй мировой. Пропаганда русского мира дает результаты. Среди опрошенных Донбасс реалий местных жителей не нашлось тех, кому хотелось бы, чтобы город вернулся под контроль Украины.
Вы знаете, для меня период, я как человек, переживший войну, ну и потерявший как бы близких, разделился до и после. Мне бы не хотелось, чтобы так было, как раньше.
Тут даже задумываться не хочу. Это 100% нет.
Тем временем Верховная Рада с блокированием трибуны, дымовыми шашками и потасовками все-таки приняла в первом чтении закон о статусе временно оккупированных территорий. Упоминаний о Минских соглашениях в законе нет.
Будь ласка, увага! Я хочу вам повідомити, що ми провели нараду, на якій було визначено, що в законі, який перебуває на розгляді, вилучаються пункти, які посилаються на Мінські угоди.
Страсті в українському парламенті в очередной раз показали. Сторони все ще далекі від розрішення донбасського конфлікту. Поки же по-настоящему мирний життя в неподконтрольному Дебальцево не назовеш.
Звісно, бувають такі моменти, коли вечірком, особливо ночью, слышно розриви.
Андрей Дегтяренко, Павел Холодов, Николай Самарцев, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Через неделю после организованного властями испанской провинции Каталония референдума о независимости в Барселоне не появились зеленые человечки или поддерживаемые из-за рубежа боевики. Честь полиции, журналистская этика и роль Кремля в каталонском референдуме – вот что обсуждают сейчас испанские СМИ, содержание которых проанализировали наши коллеги из проекта «Настоящее время».
Если не объективность, то хотя бы разнообразие мнений. Так можно сформулировать подход общеиспанских и каталонских медиа к освещению референдума. Одни рассказывают о мирном волеизъявлении, другие о разъяренной толпе. У одних Мадрид грубо разгоняет протесты, у других наводит порядок в стране. И так практически по каждому вопросу. В центре внимания каталонская полиция МОСАС, отказавшаяся разгонять митинги и референдум о независимости. Теперь шефа силовиков, майора Жозепа Троперо, вызывают в суд. За участие в мятеже, так расценивают референдум власти Испании, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
День, когда Троперо решил не быть полицейским. МОСАС защищали граждан от испанской полиции.
Ситуация деликатная и напряженная. МОСАС проигнорировали призывы Нацгвардии к защите от беспорядочных и озлобленной толпы.
Еще один спор между каталонскими и общенациональными СМИ касается русского следа. Газета «El País» пишет, что Кремль ведет активную кампанию за отделение Каталонии с помощью испаноязычного RT, ботов, хакеров и активистов вроде Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена. Их твиты в поддержку референдума мгновенно набирают тысячи лайков от сомнительных аккаунтов.
Твит Ассанжа собрал более 2000 перепостов в течение одного часа и 12 тысяч менее чем за один рабочий день.
Каталонские СМИ обратили внимание на неожиданную поддержку основателя Wikileaks, но видеть в ней проделки Москвы отказываются.
Что думаете по поводу роли Ассанжа в вопросе Каталонии?
Ничего общего с Путиным. Это все какая-то одержимость русской темы. Все бунтари, такие как Ассанж и Сноуден, все бунтари поддержали референдум в Каталонии.
Испанские медиа выставляют Джулиана Ассанжа не бунтарем, а опасным сумасшедшим.
Вы только представьте, провести столько лет в комнате полной пыльных ковров. Неудивительно, что он тронулся умом. 3 года жить в посольстве. Ну и думаю, у него еще есть дела с господином Путиным.
Думаете, они связаны?
Да, конечно.
Классика холодной войны.
В эпицентре информационного противостояния канал ТВ. Его испаноязычные эфиры оказались настолько ангажированы, что не выдержали даже сотрудники. Каталонская редакция ТВ вышла на митинг. Мадридская организовала протест в ньюсруме и в соцсетях. Стыд.
Вот что я чувствую как журналистка ТВЭ. Это манипуляция.
Как журналист ТВЭ, я чувствую стыд от того, как канал освещает референдум. Телевидение на службе властей. Полностью поддерживаю моих коллег с ТВЭ «Каталония», осудивших позорные манипуляции. В отставку немедленно.
Журналисты требуют отставки руководства новостных программ. Канал обещает разобраться. Противостояние мадридского и барселонского взглядов на референдум продолжается. В СМИ спорят о позиции короля Испании и реакции Европы, о расколе среди каталонцев и испанских политиков, о фейках и манипуляциях и, главное, о том, провозгласит ли в итоге Каталония независимость.
И в завершение нашего эфирного часа о погоде. Синоптики прогнозируют 10 октября на Донбассе переменную облачность без осадков. Температура составит ночью от 7 до 12 градусов, днем 10-15.
Друзья, спасибо, что были с нами. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга. Владимир Довченко, звукорежиссер прямого эфира. Звоните нам на автоответчик, если не успели позвонить в прямой эфир. Номер 0800 300 403, звонки бесплатные. Как только услышите звуковой сигнал, предлагайте нам свои темы или оставляйте отзывы о нашей программе. Радио Донбасс Реалии вы можете найти в интернете на нашей странице и в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».